Добрый вечер. У нас сегодня интересная тема. Мы должны поговорить про Пурим. Да, Мишань, сейчас, секундочку. И мы как бы все знаем более-менее... Минутку, Мишань. Мы все знаем историю... Мишань, подожди, это закладки. Мы все знаем историю праздника, и поэтому я только в двух словах повторю историю Мегилы, а потом я попытаюсь ее проанализировать на намного более глубоком уровне. Все помнят историю Мегилы, что после разрушения первого храма... Тима, закрой дверь, пожалуйста. После разрушения первого храма евреи... Сейчас, минуточку. Евреи находятся в Галуте, храм разрушен, и в Персидской империи, где они находятся, приходит к власти царь, который возвышает Амана, и Аман дает указ об уничтожении евреев, и в конечном итоге... И в конечном итоге, в последний момент, Ахашверош, царь, меняет свое мнение, и в день, когда на евреев должны были напасть, евреи сами нападают на своих врагов и спасаются. Все знают эту историю, поэтому мы справляем праздник Пурим. Что на самом деле произошло? Почему евреев, к сожалению, мы знаем, что в каждом поколении на нас восстают и хотят уничтожить нас. И часто спасение даже было намного более впечатляющим. Почему именно Пурим? Почему именно Пурим стал праздником, а не, скажем, другие случаи, когда евреи спаслись? Несколько причин. Во-первых, то, что евреи впервые оказываются в изгнании. Храм разрушен. Для евреев это не просто историческая трагедия. Храм символизировал присутствие Всевышнего. И поскольку каждый, кто приходил в храм, убеждался, что есть Всевышний, это было совершенно очевидно. Более того, Всевышнему можно было задать даже вопрос через то, что называлось Урим и Тумим. То как только храм был разрушен, встал вопрос, есть ли связь между евреями и Всевышним, сохраняется ли она. Евреи настолько верили в храм, что многие вообще не верили, что храм может быть разрушен. Почему? Потому что это как бы дом Всевышнего, нельзя победить Всевышнего. И поэтому многие вообще не верили, что такое может произойти. И когда это произошло, наступил, был, в принципе, огромный шок. Люди не очень понимали, что они должны делать в такой ситуации. Более того, неясно было, сохраняется ли завет между Всевышним и евреями. Почему? Потому что многие пророки сравнивали завет Всевышнего с евреями как брак между мужем и женой. И мы знаем, что если женщина, не дай бог, изменяет мужу, то по Галаке ее нужно отослать. И с ней нужно развестись. И, видимо, многие евреи думали, что, не дай Бог, Всевышний как бы развелся с еврейским народом, что они не были уверены, что завет продолжает существовать. Что их утешало? Их утешало то, что, во-первых, с ними еще были пророки, а во-вторых, то, что пророк Иеремия, как мы в прошлый раз сказали, сказал так, ибо так сказал Господь, когда исполнится в Вавилоне 70 лет, тогда я вспомню о вас и исполню для вас свое доброе слово о возвращении вас. То есть евреи знали, что они должны вернуться через 70 лет. Более того, до этого другой пророк Ишаяху сказал, что будет такой царь, которого звали Кореш, или как в Персии его называли Кир, который построит город и отпустит моих пленных, который восстановит храм. Поэтому евреи знали, что изгнание не должно быть долгим. И они верили, что оно должно наступить. И тут наступает совершенно, постигает их совершенно, так сказать, необычный удар. Царь Бельшацар, отсчитав 70 лет, ждет. Все цари тоже знали о пророках. И тоже верили, что их пророчество должно было сбыться. И не почему, потому что, несмотря на то, что они были идолопоклонники, они тоже верили во Всевышнего. Просто они считали, что есть такой Бог и есть такой Бог. Но они все знали о выходе из Египта, о чудесах, которые были при этом. И поэтому они знали, что, как бы так сказать, еврейский Бог может быть очень сильным Богом. И поэтому они все очень осторожно относились к этому пророчеству. И вот Бельшацар устраивает пир, использует сосуды из храма, и в тот же вечер он видит, есть на иврите даже такая поговорка, да, сейчас не мешает, есть такая поговорка на иврите, кто Виталя Кир? Он видит, что рука пишет на стене несколько слов, которые ему непонятны, и когда эти слова читают, пророк Даниэль говорит, что за то, что ты нарушил святость сосудов храма, за то, что ты это сделал, ты будешь уничтожен. В тот же вечер он погибает. Через какое-то время после этого действительно приходит к власти Кореш, Кир, и дает указание отстраивать храм. Дает разрешение евреям вернуться. И из сотен тысяч угнанных евреев только 42 тысячи. А говорят о том, 42 360 евреев возвращаются обратно в Эрц-Исраэль, который находится совершенно в заброшенном виде, и начинают отстраивать храм. Но этот период длится недолго. И через довольно короткое время. Кир был у власти менее 3 лет. В 3392 году или в 368 году до новой эры на трон Персидской империи взошел Ахашверош. И несмотря на то, что можно подумать, что Ахашверош был таким как бы восточным монархом, как бы он был, так сказать, добродушным гулякой. На самом деле это не так. Ахашверош был антисемитом. Он ненавидел еврейский народ, и он приказал остановить постройку храма. И это был как бы новый удар для евреев. Они чувствовали себя потерянным. Вроде пророк сказал, Ишаяху сказал, что Кир, что Кореш начнет восстанавливать храм. И тут Ахашверош это вдруг прекращает. И более того, Ахашверош тоже отсчитал 70 лет. Значит, разница была в том, что Бельшацар отсчитал 70 лет от того момента, как Навуходоносор пришел к власти, потому что в то время отсчитывали, как бы новый царь означал новую эпоху, а Ахашверош отсчитал 70 лет от изгнания первого иудейского царя Иехонии. И более того, он использовал неполный год, он отсчитывал неполный год власти как полный. И когда проходит 70 лет, и опять ничего не случается, и более того, он дает приказ остановить возведение храма, и ничего не случается, то он приходит к выводу, что действительно Всевышний оставил евреев. И по этому поводу он устраивает пир, на который приходят евреи, им дают кошерную еду. И как мы говорили, что мы на прошлом уроке это обсуждали, что да, там были сосуды из храма, так же, как то, что делал Бейшацар, но эти сосуды, как мы уже говорили, они потеряли свою святость после того, как храм был разрушен. И поэтому, казалось бы, можно было найти отговорки, почему можно было идти на этот пир. Но на самом деле это было большим национальным унижением. И дальше начинается действие, которое происходит в Мегиле, которое вы знаете. Теперь, почему нам так важна эта Мегила? Нужно слышать каждое слово. Талмуд спрашивает, где упоминается Эстер в Торе? Это комментарий Раши. Сказано: «Астера стира панай», «я сокрою свое лицо», сказал Всевышний. Это означает, что в дни Эстер будет сокрыт лик Божий. Это очень интересная концепция. Сокрытие дословно лица Всевышнего, это означает, что в мире царствует иллюзия, что или нету Бога, или мир независим от него. Одно из примеров – это катастрофа. Когда была катастрофа, это было сокрытие лица Всевышнего. И именно в это время происходит сокрытие лица Всевышнего. Евреи потеряны, они не понимают, что происходит. И в этот момент встречаются два персонажа на этом историческом, в этом историческом поединке. Встречаются Мордехай и Аман. Теперь, что нам Мегила говорит про Мордехая? Что он был еврей, и что он был Бен Шими. Это одно из эпитетов, которые Мегила упоминает. Что значит Бен Шими? Он был сыном Шими. Кто такой был Шими? Кто-нибудь помнит, где в Танахе, в Библии упоминается Шими? Когда Давид Амелех убегал от своего сына Авшалома, у него была такая трагическая история у царя Давида. Когда против него восстал его собственный сын. Это был очень тяжелый момент в его жизни, может быть, самый тяжелый момент в его жизни. И ему пришлось убегать от своего сына. И в этот момент один из вельмож Иудеи, которого звали Шими бен Гера, вышел ему навстречу и стал ругать его и бросать в него грязь. Это было самое большое унижение, которое царь может испытать. Более того, по еврейскому закону, если человек публично оскорбляет царя, который назначен пророком, то его можно за это судить. И, в принципе, он может даже заслужить смертную казнь. И царь Давид сказал потрясающую вещь. Он сказал, что с ним были его воины. Они сказали: давай мы его убьем, он публично тебя оскорбляет, и как бы ты теряешь свою власть, потому что все видят, что он публично тебя оскорбляет. И он сказал им: оставьте его. Если так происходит, значит, я это заслужил. Пусть ругает, оставьте его, не трогайте его. И А комментаторы говорят, что это было как бы настоящей милостью, что Давид пренебрег своим достоинством, потому что он считал, что, во-первых, Шими был связан с родом Шауля, которого сменил Давид, и ему было обидно за Шауля. А во-вторых, он сказал, что если такое со мной происходит, значит Всевышний так решил, и я приму это испытание. Это для царя было, так сказать, совершенно неописуемым поступком. Он сказал вот так, он меня ругает, значит я заслужил. И это было настоящей милостью. И устная традиция говорит, что из-за того, что царь Давид так поступил, Шими остался в живых, и его потомком был Мордехай, который в дальнейшем спас евреев. А откуда взялся Аман? Аман был потомком царя Амалека, Агага. Что мы знаем про Амалека? Кто разбил народ Амалека? Какой еврейский царь? Шауль. Да, что мы знаем, что Всевышний приказал евреям уничтожить Амалека. И первый еврейский царь Шауль нападает на Амалека и уничтожает его. И он оставляет только одного, и он берет в плен царя Амалека Агага. И как добрый, так сказать, добрый еврейский царь, у него рука не поднимается убить пленного. И Всевышний говорит, уничтожь его, он твой враг. А Амалек символизирует войну с еврейским народом. А Амалек хочет уничтожить евреев только потому, что они евреи. Не без каких-либо причин. Яркий пример этого – это Аман. Обратите внимание, если вы перечитаете Мегилу, то Аман был готов отдать кучу денег, все свое состояние Ахашверошу, если тот согласится уничтожить евреев. Аман ничего не выигрывал из-за того, что евреев уничтожали. Он, так сказать, делал это из принципа. Это была его цель. И это Амалек. Почему Аман появляется на исторической сцене? Потому что Шауль не убивает царя Амалека, не уничтожает Амалека. И про это царь Соломон говорит «Альтие цадик арбе» – «Не будь слишком праведным». Что значит «слишком праведным»? Это значит, что если Всевышний и пророк Всевышнего ему сказал так сделать, и он посчитал, что он как бы умнее Всевышнего или более милосерден, чем Всевышний, то это была огромная ошибка. Талмуд про это говорит, что тот, кто милосерден к жестоким, в конце концов будет жесток к милосердным. Что есть ситуации, когда нельзя быть милосердным. Когда речь идет о враге, который хочет тебя уничтожить, когда или ты, или он, то ты должен выиграть, то ты должен его уничтожить. Про это еще сказано, что тот, кто Абали Аргеха, Ашкем ли арго, что тот, кто идет тебя убивать, убийство это огромный грех, но если знаешь, что кто-то идет тебя убивать, опереди и убей его, говорит Талмуд. Что если это Амалек, который хочет тебя уничтожить, который первым на тебя нападает в пустыне, ты не можешь быть милосерден к нему. И в этом огромная ошибка. И из-за этой ошибки появляется Аман, который хочет, у которого есть сила уничтожить весь еврейский народ. И что противостоит этому, так сказать, неправильному милосердию царя Шауля? Ему противостоит истинное милосердие царя Давида. Потому что таким образом царь Давид пощадил Шими, и таким образом у Шемира и потомком Шими был Мордехай, как говорит Мегила, и вот они противостоят друг другу. на исторической сцене. Многие года, может быть, даже сотни лет после этих поступков. И, во-первых, в этом огромный урок, что то, что мы делаем, может оказать влияние на то, что происходит с нами и со всем еврейским народом через сотни лет после наших поступков. И Раф Миллер, например, в Питтсбурге всегда говорит, что если мы посмотрим, например, сейчас вокруг, то мы увидим, например, много евреев, которые ничем еврейским не интересуются. А мы вот сидим здесь и обсуждаем еврейские темы. Почему? Чем мы отличаемся от остальных евреев? Конечно, это наш выбор. Но почему мы сделали этот выбор? Одна из причин, по которым Всевышний помог нам его сделать, часто заключается в том, что у наших предков были какие-то особые заслуги. Что они сделали что-то необычное. Может быть, 200 лет назад, может быть, 300 лет назад, может быть, 1000 лет тому назад. То же самое мы видим здесь. То, что делает Давид и то, что делает Шауль, оказывает влияние на весь еврейский народ через сотни лет. И одно прямо связано с другим. Второй очень интересный момент. Что необычного в этом тексте? В тексте Мегилы. Правильно, что это, по-моему, единственная книга в Библии, в Танахе, где имя Всевышнего не упоминается. Почему имя Всевышнего не упоминается? Мы только что сказали, потому что это сокрытие лица. Поэтому Раши говорит, что это сокрытие лица, что Всевышний как бы ни в чем не проявляется. И поэтому имя Всевышнего не упоминается. Но несмотря на это, Талмуд говорит, что все равно Всевышний упоминается много раз в Мегиле. Где он упоминается? Талмуд говорит, что каждый раз, когда Мегила говорит «царь», имеется в виду и Всевышний. Это как бы парадокс, что если Всевышний нигде особенно не упоминается, на самом деле он упоминается почти везде. Каждый раз, например, когда Мегила говорит «царь», имеется в виду Всевышний. Более того, Талмуд говорит, что когда Мегила говорит известное место, что «надедаш ната мелех», что царь не мог спать, Ахашверош не мог спать, что как бы не мог уснуть, как бы не мог успокоиться Всевышний, потому что весь еврейский народ был в опасности. Иди, где с мамой какой? Мышань, сейчас нет. И это потрясающая идея, что Всевышний нигде не виден, но он управляет всем, что происходит. И это нам так важно, почему этот праздник нам так важен, потому что мы на самом деле находимся в похожей ситуации. Мы находимся в Галуте. Храм разрушен. Дань, папа ведет урок. Всевышнего мы никак не видим. И все равно мы знаем, что Всевышний управляет всем, что происходит вокруг нас. Это очень интересная идея Мегилы. Вторая очень, так сказать, необычная идея. Это то, как евреи спасаются. Кто была царица, кто была Эстер?
Царица была.
Царица, но откуда она взялась? Где она жила?
Мы не знаем.
Что, он ее воспитывал, как говорит Мегила. Как она упоминается обычно в русских переводах, как племянница. Но на самом деле Талмуд говорит потрясающую вещь. Талмуд говорит, что Айталу Лебат, и она была его дочерью. Талмуд говорит, Айталу ли байт. Она была его домом, то есть Эстер была женой Мордехая. Эстер была женой Мордехая, и она была насильно взята во дворец Ахашвероша. И Эстер находится в очень тяжелом положении. Она, с одной стороны, является женой Мордехая, с другой стороны, она насильно взята во дворец. И это очень тяжелая ситуация, и галактически тяжелая ситуация, и морально тяжелая ситуация. И, например, есть известное место в Мегиле, где Эстер очень переживает, как она может пойти Ахашверошу платить за еврейский народ. Почему? Не только потому, что он ее может убить, но потому, что если она идет к нему сама, то она как будто изменяет Мордехаю, и она не может оставаться его женой. В этом тексте есть много пластов. Более того, мы все помним про то, как события изменились, про то, как Аман был казнен, и евреи победили своих врагов. Кто, какой царь разрешил опять строить храм? Кто-нибудь помнит? Нет. Нет. Сын Эстер от Ахашвероша, которому, по-моему, его звали Дарий, но я должен это проверить, он возобновляет строительство храма. И он был, так сказать, галактически евреем. Он возобновляет строительство храма. И действительно, храм восстанавливается через 70 лет. Почему и Бельшацар и Ахашверош ошиблись? Потому что Бельшацар отсчитывал 70 лет от восхождения на престол Навуходоносора, а Ахашверош отсчитывал 70 лет от изгнания иудейского царя Иехонии, а Дарий приказывает начать восстановление храма снова, когда прошло 70 лет с разрушения первого храма. Таким образом, 70 лет отсчитывались, должны были быть отсчитаны с момента разрушения первого храма. Как только прошли эти 70 лет, началось возрождение, настоящее возрождение второго храма. Что здесь необычное? Необычно то, что, во-первых, мы знаем, что что-то должно случиться, мы знаем, что избавление должно прийти, но никто не знает, когда. У нас есть какие-то наметки, но никто не знает, когда. И это очень похоже на ту ситуацию, которая у нас есть сейчас. Мы знаем, что освобождение должно прийти, но мы не знаем, когда. Есть намеки, люди пытаются увидеть какие-то признаки, но мы не знаем, когда. И не исключено, что люди ошибаются. И это было в нашей истории в прошлом. Второй интересный момент, что история не развивается по прямой. Что есть взлеты и падения. Вот, казалось бы, Кир Кореш объявляет о восстановлении храма, И через буквально пару-тройку лет Ахашверош прекращает восстановление храма. Более того, это было все еще намного сложнее, потому что те 42 тысячи евреев, которые пришли, которые вернулись в Израиль, находятся в очень тяжелом состоянии. Их атакуют враждебные племена, которые там живут. Прежде всего, Шамраним. И они вообще не знают, что происходит. Через, несколько лет после того, как Ахашверош прекращает строительство храма, при поддержке Амана он вообще издает декрет об уничтожении всех евреев. Ситуация еще больше ухудшается. И в самый последний момент она меняется, и сын Эстер дает указание о восстановлении храма, и так восстанавливается еврейское население Эрец Исраэль. Более того, большинство евреев не вернулись. Большинство евреев остались в Вавилоне. Это очень интересная ситуация, которая очень релевантна и для нас в наше время. И опять же, среди всех этих событий, казалось бы, не связанных с тобой, казалось бы, просто интрига во дворе восточного владыки, прослеживается рука Всевышнего. Более того, все эти события происходят совершенно естественно. Нет никаких чудес, что очень интересно. И если вы подумаете, это связано с тем, что Рамбам говорит про то избавление, которое мы ждем сейчас, что первые этапы этого избавления будут совершенно естественны. Что ничего не изменится. Что даже когда придет Мессия на первом этапе, все будет мир ламкиминагонуэк. Мир будет управляться своими обычными законами. Но, несмотря на все это, нами управляет Всевышний. Более того, есть еще один, очень интересный момент. Как, что перевернуло все эти события? Что явилось переломным моментом истории о Пурима? Кто-нибудь помнит? Мордехай, Эстер постятся и молятся. А что они делают в это время?
Не только они, по-моему, все еврейское.
Да-да, но что они делают? Мидраш говорит очень интересную вещь, что Мордехай посадил детей, еврейских детей, и стал учить их законы о храме, о жертвоприношении в храме. А на самом деле это очень странное действие, потому что храма, как мы знаем, нету, он разрушен давно, несколько десятков лет назад, и совсем недавно его даже запретили восстанавливать. Поэтому никакой практической пользы от этого изучения нету. Казалось бы, нужно молиться, я не знаю, раскаиваться, что, конечно, они тоже делали. Но зачем учить законы о храме, которого нету, который нельзя применить? Какие есть идеи?
Показать, что они верят в то, что храм будет восстановлен.
Очень хорошо. Показать, что они верят в то, что храм будет восстановлен, и значит, они верят, что завет со Всевышним сохранился. О чем, с чего мы начали? Что евреи первый раз в Галуте, что уже два раза отчитывали 70 лет различными способами, и ничего не случалось. И многие евреи начинают думать, что Всевышний их бросил, что они нарушили свою часть завета, и Всевышний их бросил. И они никогда не будут спасены, они все всегда останутся под властью Ахашвероша и ему подобных. И поэтому, когда Мордехай учит законы храма, он показывает, что он верит в завет со Всевышним. И Мидраш говорит, что как только евреи начали учить законы о храме, то Всевышний сказал: «Ма коля цоназе», что за голос этого, дословно, жертвенных животных, этих детей, которые учат законы о храме. То же самое, ту же абсолютно фразу, опять же, сказал пророк Шмуэль, когда он увидел, что царь Шауль не уничтожил скот амалектян. У Амалека нужно было уничтожить все его имущество. И он сказал: что за голос скота я слышу? Что это за голос скота, когда Шауль ему сказал, что он уничтожил амалектян? Это та же самая фраза, которая говорит Всевышний. Что тем, что опять же Шауль не выполнил заповедь об уничтожении Амалека, он создал эту ситуацию Пурима, когда Аман, потомок амалектян, хочет уничтожить весь еврейский народ. И он в некотором смысле разрушил связь евреев со Всевышним. Он как бы показал Всевышнему, что я знаю лучше, что Всевышний ему сказал так, а я сделаю по-другому, потому что, как бы в кавычках, я более милосерден, чем Всевышний. Связь со Всевышним в некотором смысле разрушается. Как только дети начинают учить законы о храме, то связь со Всевышним восстанавливается. И Всевышний говорит абсолютно в Мидраше ту же фразу, которую говорит пророк Шмуэль Шаулю. Что за голос этих жертвенных животных, этих животных? Цон. И с этого момента наступает перелом. И дальше, как только связь восстанавливается, у Всевышнего есть тысяча способов перевернуть весь ход событий, даже без явных чудес. Поэтому, конечно, нужно делать все, что от нас зависит. И, кстати, обратите внимание, что как евреи спасаются физически? Нету египетских казней, нету рассечения моря. Это не как при исходе из Египта Всевышний говорит им: вы молчите, я с вами буду воевать. Нет, потому что это галут, это другая ситуация. Как они спасаются? Они берут оружие и нападают на своих врагов.
И разве нападали, Леня, или им разрешили защищаться?
Им разрешили защищаться, но фактически они атаковали, потому что напал страх евреев. То есть сложно сказать, но фактически они защищались от декрета, они знали, что на них нападут, но они совершенно очевидно контратаковали их. Они их контратаковали, и они их уничтожили. Совершенно естественным образом, они пошли на них на войну. Но почему эта естественная победа возможна? Потому что есть люди, которые верят в эту связь, которые могут посадить еврейских детей, учить законы о храме, которые восстанавливают эту связь. Как только эта связь восстанавливается, то фактически эта ситуация, когда сокрыт лик Всевышнего, исчезает. Всевышний снова проявляется. Как только мы возвращаемся к Всевышнему, Всевышний проявляется. И как только мы находимся под его защитой, то нас никто не может тронуть. Это
Или мы можем победить?
Что?
Нас не могут тронуть, или мы можем победить? Это разные вещи. Я думаю, мы можем победить.
На самом деле, есть комментарий к Торе, который говорит, что вообще евреи, когда они отошли от горы Синай, то никто не мог их даже тронуть. Почему Амалек смог на них напасть? Потому что они сказали, есть ли Всевышний в нашей среде. Они ушли от Всевышнего. Они разрушили эту связь. Как только они как бы отталкивают Всевышнего, Всевышний не может их защитить. Если так можно сказать. Они уходят из-под его защиты. И это дает силу Амалеку и подобным им напасть на евреев. Что-то подобное происходит и здесь. И последний очень важный момент Пурима, это то, что сказано «киему ва киблу». Мы упоминали уже в прошлом, что когда евреи получали Тору, то Мидраш говорит, что Всевышний поднял гору Синай над их головами. Я сказал, если вы примете Тору, хорошо. Если нет, то здесь будет ваша могила. И после этого были евреи, и хотя евреи до этого добровольно сказали, мы сделаем и будем соблюдать, после этого были евреи, которые говорили, что на самом деле евреев принудили принять Тору. И как любое принуждение, Тора не до конца обязательна. Во время Пурима, во время этого поста, все евреи приняли Тору. Они отказали, они сказали, что они не будут больше так никогда говорить. Они все добровольно приняли Тору. То есть в некотором смысле это тоже праздник принятия Торы. Это еще один из факторов, который их спас. И тем более в такой ситуации, когда Всевышнего не видно, когда им угрожает опасность, они все приняли Тору. Это было очень большой заслугой. И что еще очень интересно, киему написано как кием в единственном числе. Почему? Потому что для того, чтобы принять Тору, они все объединились. В еврейской истории было только два момента, когда все евреи объединились полностью. Вообще не было никаких ссор между евреями. Первый момент был, когда они получали Тору на горе Синай. Они были как один человек с одним сердцем. Они объединились. И это был потрясающий момент. Всевышний дал им Тору. И второй момент был во время Пурима. Они все объединились, и они снова приняли Тору. И если бы это объединение продолжалось бы дольше, то они бы могли бы достичь намного большего. Что написано в конце Мегилы? Что Мордехай угоден большинству своих братьев. Большинству. Почему не всем? Потому что уже и сразу же после Пурима, как только они спаслись, это единство распалось. Уже были люди, которые были недовольны Мордехаем. Уже, несмотря на то, что он фактически их спас, и что он был праведником и занимал такое положение во дворе царя, и всего того, что написано в Мегиле, уже были люди, которые были евреи, которые были им недовольны. И в этом наша трагедия. И это то, на чем мы должны работать. Две вещи. Первое, это не забывать о связи со Всевышним и делать все, чтобы ее поддерживать и укреплять. И второе, это то, что мы должны объединиться. Если мы объединимся, как мы объединились во время Пурима, мы будем спасены. Ситуация сразу же изменится. Это не значит, что наступит казнь тьмы обязательно и полетит град с огнем с неба, как во времена исхода из Египта. У Всевышнего есть масса способов, чтобы нас спасти, как во время Пурима. Этот государственный деятель сделает так, а тот по-другому. И мы будем, ситуация может измениться кардинально очень быстро, это зависит от нас. если мы сделаем два этого момента. И несмотря на то, что мы не видим Всевышнего как бы явно, как во времена храма вокруг нас, так же, как евреи не видели этого во время Пурима, но так же, как во время Пурима, мы знаем, что рука Всевышнего управляет историей. И это вечный урок. И поэтому Талмуд говорит потрясающую вещь. Он говорит, что когда придет Мессия, все праздники и отменятся, не будут релевантны. Например, Песах, память об исходе из Египта и т.д. Все праздники, кроме Пурима. Потому что Пурим не только связан с каким-то конкретным историческим событием. Пурим несет идею, что еврейский народ непосредственно связан со Всевышним, и что Всевышний управляет делами этого мира, даже если он явно и не проявляется. И это очень необычный праздник. Я вам всем рекомендую перечитать еще раз Мегилу. Если у вас будут какие-то вопросы, мы ответим на них в следующий раз.
Вот этого события, о том, что должно было это случиться и как это...
Вопрос, да, я понял. Вопрос в том, какие нееврейские источники могут свидетельствовать о том, что Пурим был на самом деле. Дело в том, что хроник, который упоминается в Мегиле, не сохранилось. То есть цари были, но хроник не сохранилось. В этом ничего необычного нет. Да-да-да, но этой книги, эта книга была свиток. Она не сохранилась. Но, очень интересная вещь. В 19-м... Минуточку, дайте мне ответить. В 19 веке французский археолог раскопал город, который назывался Шушан, Сузы, то, что называется. И в этом городе он раскопал дворец Ахашвероша. Он нашел дворец. И когда он сравнил дворец с тем, как он написан в Мегиле, то он как ученый написал, что только человек, который был в этом дворце, мог написать эту Мегилу по определенным деталям. И, на мой взгляд, это очень интересное доказательство. Но хроник, скажем так, пока их не нашли. Может быть, их найдут в будущем. У нас сейчас нету этих хроник.
Ну да, но хроники о Дарии, хроники о Кире...
Нет. Не, имеются, известно, что эти, что такие цари были, текста нееврейского, в котором были бы описаны события, которые произошли в Пурим.
Это правильно, я об этом и говорю.
Да.
Так, еврейский текст единственный, Мегила.
Текст, да, да.
Потому что есть мнение, что это как бы не конкретное событие, а обобщение нескольких событий вот, в виде такого...
Нет, но это заняло несколько лет. Я вам могу сейчас сказать, это заняло несколько лет. Сейчас, минуточку. Понятно, что это не одно событие. Мегила начинается в первом году царствования Ахашвероша. Пир проходит через 2 года, на 3-м году царствования, на 7-м году царствования, то есть еще через 4 года, Эстер становится королевой. На 12-м году царствования, то есть почти через 5 лет после того, как Эстер становится королевой, Аман побуждает Ахашвероша издать указ об уничтожении евреев. И, соответственно, дальше от 13-го Нисана. После этого евреи 3 дня постятся, 15-го Нисана Эстер идет к Ахашверошу. В ночь на 16-го Нисана Ахашверош не может спать и строит виселицу Аману. Это, кстати, таблица, которую сделал Рав Айсин. 16-го Нисана Мордехай едет на коне, известная часть Мегилы. 13-го Адара, через год, евреи защищаются от своих врагов. И 14-го Адара евреи в Шушане защищаются от своих врагов. И на 14-м году, еще через год, Мордехай и Эстер устанавливают Пурим как официальный праздник. Таким образом, все эти события произошли за 14 лет. Это нам кажется, что это все происходило одно за другим. Мегила охватывает 14 лет, это вы правы. Но это все происходило в определенном историческом контексте. Имя археолога, который раскопал дворец, его звали Дилофой, D-I-E-U-L-E-F-O-Y. Он был не еврей, он был французский археолог, и он написал, опять же, что только тот, кто был в этом дворце, мог так его описать. Есть еще какие-то вопросы? Хорошо, спасибо. На следующей неделе мы продолжим.